студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Привет, Никита, приветствую всех, кто с нами.
Новостной дайджест выходного дня, воскресенье, 31 октября, и мы готовы начинать.
Абсолютно готовы.
Абсолютно верно. Если коэффициент распространения превысит единицу, длинные каникулы, возможно, придется продлить. Об этом сообщил замруководителя научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Но это не единственный показатель, который может повлиять на принятие решения о продлении локдауна. Важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Да, это может все вкупе послужить, собственно, причиной принятия решения о продлении длинных каникул, но пока коэффициент меньше единицы и койко-места пока еще есть. Также Горелов отметил, что введение нерабочих дней может, конечно, быть эффективным, и, собственно, мы это наблюдали, да, мы это наблюдали в прошлом году, мы это наблюдали в мае, когда отпустили на длинные каникулы, тоже 10 дней тогда на майские праздники отдыхали. Но все-таки альтернативы вакцинации не существует, и нам нужен коллективный иммунитет. Это должно быть привитых 80%. Ну, по крайней мере, с наличием антител людей должно быть не менее 80%. Но тут еще важно, чтобы население вот в эти длинные выходные сидело дома, а не по курортам ездило, считает социолог, кандидат философских наук, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры» Елена Башкирова.
Меня даже не столько это беспокоит, что это превратится в длинные каникулы, а то, что вот люди сейчас в 21 веке, вот лицом к лицом с этой вот опасностью, они настолько безответственно себя ведут, ну ладно бы они рисковали только бы там своей бы жизнью или жизнью своих детей, своих родителей, но они вообще ставят всю страну в совершенно тяжелые условия, потому что поскольку у нас вот этот самый индекс опасности, он не уменьшается, а увеличивается, это означает, что к Новому году нам могут не открыть многие страны, куда вообще традиционно многие люди могли бы тоже поехать там на Новый год.
Но, между прочим, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что хотите на Новый год отпраздновать Новый год так, как вы привыкли, то лучше вот эти ноябрьские каникулы, да, ну, нельзя это назвать каникулами, длинные выходные, посидите-ка дома. Ну, вот не все услышали этот призыв, хотя, если брать Москву, то, по словам Сергея Собянина, в нерабочие дни стало столице значительно больше москвичей, которые решили привиться от COVID-19. Правда, цифры приводятся по сравнению с августом. Мне кажется, это немножко нечестная статистика, потому что...
В августе не очень охотно шли.
В августе народ ехал в отпуска. Какая может быть вакцинация? Поэтому тут, мне кажется, надо с каким-то вот месяцем сравнивать, которые вот похожие, как сейчас вот этот период октябрь-ноябрь, да, октябрь, когда народ уже весь вернулся, весь находится в городе. Угу. Ну, сравнивать, допустим, с маем, да, как пример, как вариант.
Но, допустим, с августом-то какая разница? Составила разница? Сколько раз там или сколько миллионов?
В 4-5 раз.
Угу.
4-5 раз
увеличилось. И как раз накануне глава Минздрава говорил, что приблизительно в 4 раза увеличился поток людей, идущих на вакцинацию. Правда, он не назвал периоды, которые сравнивал.
Ну, вот Собянин конкретно озвучил период, озвучил цифры, да, до 5 раз увеличился объем вакцинации, увеличилось число вакцинационных пунктов до 70, вообще, в принципе, увеличилось, и плюс до 70 возросло число пунктов, где проводится экспресс-тестирование на коронавирус, причем, заметим, бесплатное, это есть только в Москве и Питере, насколько я знаю. угу. во всех остальных населенных пунктах это, увы, либо по назначению врача, либо за свой счет.
Да, накануне мы озвучивали, на каких станциях метро и МЦК находятся эти экспресс-пункты тестирования.
Именно в метро 12.
Угу. И я думаю, что это можно спокойно найти в интернете, на да. каком-нибудь там портале mos.ru и так далее. Точно я помню, что на Третьяковской неподалеку от нас.
Я вчера даже полюбопытствовала. Не стала проходить.
Хотела спросить, сколько стоит. Вспомнила, что нисколько.
Нисколько. Не стала останавливаться надолго, потому что как бы утром рано на работу. Вот сегодня я, может быть, даже рискну и пройду этот тест. В общем-то, процедура очень простая. Дают заполнить анкету, фамилия, имя, отчество, там вот данные, да. И дальше там три специалиста, три кабинки, куда в одну из свободных тебя заводят, и там проводят тест. Интересно, как он выглядит в этот раз будет.
Угу. И как скоро получаешь результат?
Ну вот я говорю, по тому случаю, когда я там вот полтора года назад проходила такое экспресс-тестирование, результат в течение, ну, 2 минут. Максимум. То есть у меня вся процедура заняла 5 минут. Обработали пальчик спиртиком, укололи, взяли капельку крови, капнули в этот тест, и там такая шкала, и кровушка бежит вот по этой шкале.
Если подожди, но это же на антитела тест. А сейчас же мы говорим...
Он и на антитела, и на... Вот дослушай меня, ты меня перебил. Там, значит, смотри...
Я
там...
думал, это что-то новенькое.
Там, значит, первая отсечка, если на первой отсечке болеешь, на второй отсечке антитела, на третьей чисто не было ни
привлекаться. На второй отсечке антитела просто показывают наличие, а здесь, да. я так понимаю, что-то несколько другое.
Я так понимаю, что здесь...
Либо
вот...
да, либо нет.
Ну, вот... Короче, сегодня схожу.
Вот, мы ждем репортажа подробнейшего.
В следующую смену все подробно расскажу, как происходит эта процедура, как это выглядит. Даже сфотографирую, фоточку покажу.
Да, следующая смена настанет быстрее, чем... Обычно. И Дарья сама думает, да. В День народного единства, 4 ноября, ждем подробного доклада. Пока озвучим статистику по коронавирусу, которая остается, так скажем, негативной, к сожалению. 40 993 случая было выявлено за минувшие сутки. Информация традиционно от оперативного штаба. Скончались 1158 человек. Это в целом по всей России. В республике Тыва прокуратура начала проверку деятельности органов по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Причиной послужила гибель 2 девочек 9 и 14 лет. Их обнаружили возле дома в Кызыле. Младшая скончалась от полученных травм еще до приезда скорой. Старшая умерла в больнице.
Девочки, между прочим, сестры. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тесхемского района республики. Он привлекался ранее по нескольким статьям Уголовного кодекса. Он проходит фигурантом уголовных дел о причинении тяжких телесных повреждений и угоне транспортного средства. То есть он избил водителя и угнал автомобиль. Суда по этому уголовному делу еще не было. Он находился в федеральном розыске, как раз-таки в связи вот с данным уголовным делом.
Он скрылся от суда, да, получается.
Да, он скрылся от следствия и, собственно, находился в федеральном розыске. Поэтому сейчас в совокупности ему грозит до пожизненного лишения свободы. Известно, что он является родственником семьи. Как он пояснил сам, девочки его не слушались и хотели выйти из квартиры. Из-за этого он их скинул, выбросил из квартиры с 8-го этажа. Мама детей в это время была на работе. Ну вот о том, как работает, собственно, вот работают органы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, рассказал психолог Евгений Идзин.
Я бы сказал, что они практически не работают. То есть обычно это происходит примерно так. Есть какая-то школа, там какие-то дети. Ничего плохого не происходит. Есть люди, на которых повесили, ну, там, школьный психолог, какие-то обязанности. Есть местное отдел милиции по работе с несовершеннолетними. несовершеннолетними, все делают примерно ничего. Когда случается какая-то проблема, они на это реагируют. Ну, проводят какие-то формальные мероприятия до этого. Поскольку нормальных технологий профилактики глобально нет, но вот есть неблагополучная семья, например, там родители алкоголики. Ну, что вот с этим может милиция сделать? Ну, ничего. Что с этим может школа сделать? Ну, ничего. Ну, дерутся дети в школе. Ну, так они в каждой школе дерутся. И все делают примерно ничего. И это не то, чтобы как-то хорошо или плохо, но просто так устроена система в России.
То есть, ну, по большому счету, надо именно менять всю систему работы профилактики, системы органов профилактики. Ну, тут вообще воскресенье оказалось очень урожайным на сообщения о связанных с гибелью либо насилием над детьми. Так вот, было найдено тело подростка, который пропал месяц назад. В Красноярске. Да. Он пропал во время ночной прогулки. Дело заведено уголовное по статье убийства. Пропал он, как я уже сказала, месяц назад. Вообще, как пояснил Евгений Идзиховский, такие громкие преступления, да, стараются все-таки замалчивать, связанные с детьми, стараются замалчивать. Поэтому статистика, она то молчит, то выстреливает, когда уже просто, ну, невозможно это замолчать, как, например, это было с убийством девочки, 50-летней женщины, такое тоже 40-летняя, да, в Вологде,
но 40-летняя женщина. Вроде как СМИ писали, что с психическими нарушениями эта женщина состояла, она... Значит, наблюдалось в психоневрологическом диспансере.
Да. Ребенок был из неблагополучной семьи, стоящий на учете в полиции, но я и думаю, что там во всех соцслужбах, и в ПДН, КДН и прочее.
Кстати, что касается вот этого подростка, как его называют...
Ну, 17 лет
СМИ, 17 лет, да, ну, вполне себе...
Нет, это подросток.
Ну, я понимаю, что вот по всем там критериям это подпадает под подростка.
У нас до 18 лет это подросток.
Пропал он 28 сентября еще. 30 числа мать заявила в полицию о пропаже, и только вот сейчас нашли тело.
Ну, вот, вот просто... Мы то часто слышим и много о таких преступлениях против детей, то редко или вообще не слышим, именно потому что где-то удается замолчать, а где-то настолько резонансные преступления, что подключаются СМИ, блогеры, правозащитники, и тогда уже вот такие дела становятся достоянием общественности, скажем так.
Ну, кстати, правозащитники подключились в следующем случае, значит, на Кубани, где шестеро подростков изнасиловали второклассника, у которого задержка развития. При этом все обучались в одной школе, несмотря на то, что у мальчика вот такие особенности. Он учился в обычной школе. СМИ местные пишут о том, что конфликт на уровне родителей, и таким образом один из шести или семиклассников решил отомстить, в общем-то, ребенку этих родителей. А что касается правозащитников... Во-первых, на контроль это дело попросил взять сам глава Следственного комитета России Бастрыкин. А что касается правозащитников, вот Эвелина Блёданс, актриса и телеведущая, она известна тем, что у нее у самой, значит, ребенок с особенностями развития.
И она
занимается вот этими вопросами. И в своих соцсетях многочисленных она призвала остановить насилие, наказать виновников. Но я думаю, раз уже на уровне главы СКР это все рассматривается...
Тут другая сложность. Дело в том, что эти подростки, если им нет 14 лет, они не достигли уголовной ответственности. Понимаешь, возраста уголовной ответственности. Соответственно, если им меньше 14 лет, дело будет заведено и закрыто. В лучшем случае родители заплатят штраф. Это в лучшем случае. А так, ну поставят их в комнату... полиции на учет. Ну, будут их чаще проверять, но вряд ли последует наказание. Но, опять же, повторюсь, если до 14 лет, если 14 лет уже есть, все, уголовной ответственности достигли, могут и присесть.
После небольшой паузы отправляемся к следующим новостям. Каха Каладзе вновь избран мэром Тбилиси. Он поблагодарил всех, кто его поддержал, пообещал стать градоначальником всех жителей этого города и защитником интересов Тбилиси и Грузии. Призвал также Каха Каладзе к объединению всех граждан для строительства лучшего будущего, опять же, не только столицы, но и всей страны, несмотря на различия политических взглядов. Ну, в общем, такая стандартная речь для градоначальника, особенно для вновь избранного.
Ну, с другой стороны, знаешь, учитывая его известность как футболиста, возможно, из его уст это будет прозвучало несколько искреннее, чем из уст профессиональных политиков.
Но он себя, кстати, зарекомендовал уже и на политическом поприще, потому что занимал некоторые посты, в том числе, по-моему, министра энергетики страны.
По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов мэра Тбилиси Каха Каладзе получил 55,6% голосов избирателей, в то время как кандидат от оппозиции, от партии «Единое национальное движение» Никанор Мели набрал 44,5%. Но все-таки разрыв, мне кажется, довольно ощутимый. 10% практически. То есть вполне себе заслуженная победа, и, собственно, тут в данном случае, да, действительно, пользуется большой поддержкой от тбилисцев, значит, уже успел себя зарекомендовать как хороший мэр. Но, собственно, единое национальное движение сдаваться не собирается. Объявили уже, что выборы полностью подтасованы, что на самом деле не такой популярностью пользуется грузинская мечта. И, собственно, Георгий Барамидзе, один из лидеров партии «Единое национальное движение», уже объявил, что готовится к реализации мирной революции. Ну, в общем, революционер. Правда, вряд ли силенок хватит. Уже запала точно не хватит. Уверен политолог, руководитель Грузинского института стратегии управления Петре Мамрадзе.
Нет, не хватит. Это стало ясно. Ну, многим было ясно профессионалам ранее, но вот в прошлом году, после парламентских выборов, когда по приказу Саакашвили они попытались раскрутить, сразу стало ясно, что заряда-то нет. Они сами в своем соку варятся, плюс работают их мощные телеканалы. Вот телеканалы на экранах создают видимость. Там 200 человек достаточно, чтобы показать, якобы кризис происходит. А в городе ничего нет. В Грузии ничего не происходит. И вот это вот тянется целый год. Такой кризис в виртуальном телепространстве. Это, так сказать, сфера Саакашвили.
Дело в том, что через свои телеканалы вот эта партия Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, даже подделанные экзит-полы выдавала. То есть они выставили свои экзит-полы, и по их экзит-полам они выиграли выборы везде, во всех 20 муниципалитетах. В общем-то, этим они сейчас тоже будут активно играть.
Кстати, напомним, что сегодня в Грузии проходил второй тур местных выборов. Выбирали в 20 муниципалитетов глав из всего 64 грузинских муниципалитетов. И лишь в одном из них победил, значит, представитель Единого национального движения, а в 19 победу праздновали представители правящей партии «Грузинская мечта». Еще одни выборы завершились в Японии. Там избирали нижнюю палату парламента. Она имеет приоритет над верхней при избрании главы правительства и принятии проекта государственного бюджета. Как сообщает Министерство по административным делам и коммуникациям, по состоянию на 18 часов местного времени, это полдень по Москве, явка составила почти 32%. И это более чем на 1,5 процентных пункта выше, чем на прошлых выборах в 2017 году.
Ну, в любом случае, выборы уже считаются состоявшимися, поскольку необходимо там порядка 19% явку. До предварительного роспуска парламента 276 кресел из 465 контролировала правящая либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Фумио Кисидой. Еще 29 мест занимали депутаты от партии Комейто. Они являются как раз партнерами ЛДП, и, собственно, таким образом у них было большинство мест. Правда, не абсолютное, но не конституционное. То есть у них в общей сложности было 305 мест, а для конституционного большинства нужно 310. Но вот эти выборы, в принципе, могут стать сюрпризом. Интрига будет сохраняться. Удастся ли удержать большинство в парламенте до последнего, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.
Здесь есть элемент неопределенности. Большинство обозревателей считают, что правящая партия потеряет места в парламенте по итогам выборов в связи с тем, что политика предыдущего премьера была не очень успешной, особенно в сфере борьбы с пандемией. И есть определенный запрос на некий протест. Протестные голоса могут сработать в пользу оппозиции. И насколько этот, я бы сказал, разрыв между оппозицией и правящей партией будет большим, здесь есть некая интрига.
Ну вот все предварительные опросы, которые проводились до выборов, показывают, что все-таки правящая партия потеряет ряд своих кресел. Хотя есть, как всегда, тот самый фактор неопределившихся избирателей.
Хакеры из российской группировки «Конти» совершили атаку на британский ювелирный дом «Граф Даймондс». Такую информацию предоставляет местная пресса. Но в результате добычи
в ювелирном доме подтвердили.
Хакеров. Да, но имеется в виду, что в ювелирном доме подтвердили атаку, но подробностей не предоставили. А вот у вездесущих журналистов уже есть цифры и даже имена. Итак, по сведению прессы, хакеры вот эти из группы «Конти», группировки, разместили в Даркнете около 69 тысяч документов о покупках клиентов компании.
А клиенты там загляденье. 45-й президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд. Также хакеры украли данные футболистов Дэвида Бекхэма и Фрэнка Лэмпорда.
Лэмпорда, да.
Да. Актера Тома Хэнкса, Алика Болдуина, Самюэля Эль Джексона, Опры Инфри, телеведущий.
Уинфри.
В общем, в результате действий хакеров пострадает репутация вот этого ювелирного дома, но и самих клиентов тоже.
Безусловно, компания будет носить эти репутационные риски. Безусловно, это отразится на репутации компании, но не критическим образом, потому что подобные кражи происходят из ведущих IT-компаний, которые предпринимают максимальные надлежащие меры по защите персональных данных пользователей, включая Facebook, включая ведущие банки, в том числе России. Другие риски лягут непосредственно на самих носителей персональных данных, на первые имена политических лидеров и бывших политических лидеров, на глав компаний, на, собственно говоря, покупателей, клиентов ювелирного дома.
Ну, вот такое мнение высказал в эфире «Радио Спутник» президент коллегии адвокатов «Левант и партнеры» Матвей Левант. Вот.
Да, при этом хакеры утверждают, что это лишь 1% от украденных материалов, а у них есть информация об 11 тысячах состоятельных клиентов ювелирного дома. Опять же, это вот все раскопали журналисты, и похитили они и списки клиентов, и счета, и другие файлы, и, как отмечает пресса, это может вызвать возмущение покупателей, цитата, которые, например, могли купить подарки для тайных любовников или взять украшения в качестве взятки.
Вот, да, такая щепетильная. То есть теперь,
например, в семье Бекхэмов может возникнуть вопрос, а что-то ты мне ничего из коллекции Граф не дарил. Но есть подозрение, что все-таки дарил, и поэтому...
Обойдется без скандалов.
Без последствий, да. На этом завершается новостной дайджест выходного дня. Спасибо, говорим Дарье Чередник.
Никите Воронкову.